Продолжим наше заседание Кабинета министров здравоохранения. Будем думать о том, каким образом наладить свою жизнь. Итак, пища, мы, по сути дела, вспомнили, да, о чем мы говорили в прошлые разы. Теперь ягья. Ягья означает, переводят на русский язык как жертвоприношение. На английском это sacrifice. Sacred. Sacred означает священный. Ну, не знаю, как у вас, но когда я слышу слово «жертвоприношение», мне почему-то сразу люди вокруг костра представляются. Жертвоприношение – это что-то такое, какое-то у него вибрация этого слова. Ну вот не ягья, в общем. Ягья, вот поэтому я говорю слово «ягья». Это вот даже если русскому человеку, да и в принципе западному человеку, выговорить вот это «ягья» тяжело, потому что это и не яджна, как иногда пишут, и не ягья. Это что-то среднее, ягня. У нас нету такого звука. Мы не привыкли, поэтому мы будем называть ягья. То есть ягья — это некий священный ритуал, может быть. Ягья — это некоторое таинство, я не знаю, как еще назвать. Ягья — это когда проводится некий обряд. Вот это ягья. Понимаете, что такое жертвоприношение? Жертвоприношение. Ну, например, давайте пример. Лучше всего пример. Какой пример? А? Ну да, ну вы сразу, ну правильно, в точку, я согласен. А какие вот еще яги есть? Вот это другое немножко. Да, это немножко другое. Интересно, что свадебная церемония называется виваха ягья. Потому что в процессе свадебной церемонии разжигается священный огонь. Егонь, этот...
Все вместе.
Егонь и огонь, и ягья получился ягонь. Ну да, я сегодня много говорю, целый день говорю.
Стоит, друг, не знаю, это просто.
Я замечаю, что я не контролирую свой язык. Так вот, виваха ягья, свадебная церемония. Жертвенный огонь, он так и называется. Почему туда? Потому что туда приносят жертвы. О, ну какие жертвы? Нет. Туда приносят жертвы не людей, а зерно, фрукты те же самые, бананы различные. Вот. Вот это вот жертва. Но сама жертва заключается в том, что для того, чтобы провести ягью, должен быть квалифицированный брахман. Брахман означает брахман. Элита общества ведического. То есть это жрец. Жрец не с точки зрения, что он...
Он съедает масло.
Да. Он все поедает, да. А жрец, понимаете, вот это вот русский язык. Вот тут называется он брахман. И брахман специальным образом разжигает этот костер, призывает туда высшие силы. То есть есть целое, он раскладывает так называемую кунду, делает такое вот, собственно говоря, место, где этот костер должен гореть, создает эту кунду. Масло ги обязательно должно быть. Вы знаете, что масло ги прежде всего ценно. Это то, как описано в шастре, в священных ведах, что масло ги прежде всего ценно тем, что его используют во время огненных жертвоприношений, то есть во время яги. Потому что через процесс яги человек соединяется с высшими силами. Вот такая концепция. И брахман зажигает специальным образом этот огонь. Все сопровождается мантрами. Мантры, мантры, постоянно мантры, мантры. Вот это яги, вот такой ритуал. И яги тоже может в различных гунах быть. И чувство долга, согласно с писаниями, без желания получить что-то взамен. То есть, когда ягья проводится только из-за того, что шастры предписывают так делать. Шастры означают веды. Веды предписывают, я провожу жертвоприношение. На самом деле, ведическое общество было построено таким образом, что эти жертвоприношения были повсюду, везде горел, в доме каждого такого цивилизованного ведического человека, который называется Двиджа, у него горел священный огонь. Брахманы проводили жертвоприношения. Всегда это было. То есть это одна из обязанностей Двиджи или цивилизованного человека была. Зажигать огонь. Сейчас все эти яги замещаются в наше время. Есть такое Гарернама, Гарернама, Гарернама и Вакевалам. Калоунастия, Иванастия, Иванастия, Вагатира, Ньядха. Что в наше время единственным жертвоприношением является это воспевание святого имени. То есть это тоже ягья. Когда происходит процесс воспевания святого имени Бога, это такая ягья. Понимаете? То есть я только что описал ягью с костром, с огнем, точнее будет правильно сказано, с огнем жертвенным. Но есть яги, когда люди просто собираются вместе и поют святое имя. Это тоже яги. Санкиртана яги она называется. Совместный киртан, санкиртан. И вот когда это делается, я чувствую долго, потому что яги приносит невообразимую пользу, если она совершается правильным образом. Так вот, для того, чтобы провести огненное жертвоприношение, есть масса пунктов, которые нужно соблюсти, чтобы это огненное жертвоприношение получилось. Если что-то, один из пунктов какой-нибудь выпадает, все на смарку идет. Если брахман что-то неправильно сделал, мантру какую-то неправильно прочитал, все идет на смарку. Поэтому должны быть очень квалифицированные брахманы. И сейчас в век Кали, в то время, в которое мы живем, очень мало таких брахманов, их практически нет, которые могут проводить по-настоящему ведические огненные жертвоприношения. Вот была церемония усыновления божеств в Киеве летом, очень интересная, там трехдневная яги была. Ну то есть это было целое на 3 дня растянута эта церемония. И пригласили 2 брахманов из Индии, которые устанавливают божества по всему миру вообще. Вот они, конечно, шактиманы. То есть от них просто исходит вот это. Они декламируют веды, декламация. Постоянно идет декламирование священных писаний на санскрите. Одно за одним. Там много различных мантр. Мантры, тантры, янтры. То есть это все очень сложная система. Чтобы ягью провести, это сложная система. Это не дилетантский подход. И это работает. Раньше было так, человек, например, не может зачать сына. Провел ягью, вот тебе сын. Будет сын. Понимаете? Или ягью, чтобы кто-то выздоровел. Но это как раз камья называется. То есть, как это сказать? С привязанностью к плодам ягья, когда проводится, это не самый лучший вариант. То есть ягья должна в благости. То есть, если я захотел сына и провел ягью, это называется ягья в страсти, с привязанностью к плодам. Так вот, ягья в благости означает, что я провожу ягью просто из-за того, что так предписано. Это так предписано для цивилизованного человека. Он должен проводить вот такие вот церемонии жертвоприношения. И в современную эпоху вот эти все ведические жертвоприношения, ведические яги, они очень трудно исполнимы. Почему? Потому что люди слишком низко пали. Но для них дается очень простой метод, но в то же время очень действенный. Это не означает, что он действует хуже. Дается вот метод простой, но действенный, как лекарство. Есть дорогое, хитро вымудренное, а есть у бабы Фени. Понимаете? По-простому, но действует еще лучше, чем даже дорогое, хитро вымудренное. Точно такой же принцип. Так вот, Харернама или Харинама. Хари означает Бог, а Нама означает имя. Санкиртана Яги. Это очень действенный метод. Если человек принимает участие, то есть какое должно быть умонастроение? Что я, как цивилизованный человек, должен участвовать в какой-то яге. Я должен совершать ягью, я не могу жить, не совершая ягью. Ну, если вы открываете Писание, то ведическая жизнь невозможна, если в ней нету ягьи. Понимаете? То есть это будет обман, это не будет ведическая жизнь. Обязательно в Бхагавад-гите говорится, что человек никогда не должен отказываться от тапаси, от ягьи. Тапаси означает аскеза. От аскезы, от ягьи и от даны. Дана означает раздача милости, вот то, что мы обсуждали, пожертвование. То есть человек никогда, до каких бы высот он не достиг, он никогда не должен. То есть яги – это обязательный элемент. Есть различные виды яги. Это описано в Бхагавад-гите, в частности, в 4 главе, если кто-то поймет. Не просто там это все дело разобрать, но там описано это все, что есть различные виды яги. Но для того, чтобы не вникать слишком глубоко и не, как это сказать, вот так, если у кого-то хватает веры просто принять это, что санкиртана яги – это рабочая, самая рабочая схема. Когда у человека есть, мы поэтому проводим мантра-йогу, когда иногда собираемся, это санкиртана яги на самом деле. Мы никому не говорим, мы называем это мантра-йогой. Но по сути это санкиртана яги. И мы просто побуждаем людей вместе попеть харинаму. Вот и все. И это очень могущественно. Этот человек участвовал в яге. Все. Он участвовал в яге, понимаете? Поэтому, но какое должно быть сознание? Потому что иногда нравится, иногда не нравится. Но санкиртана яги, если она правильным образом организована, несомненно, будет нравиться. Если хороший киртан, то есть когда идет хорошее воспевание, то это, ну, оно очень захватывающее тогда, оно включает, включает. В особенности, если это в кругу единомышленников, то есть когда это какая-то публичная программа, где люди друг друга не знают, они закрыты так, то это тяжеловато. А когда вот они, люди друг друга знают, знаете, ну есть отношения вот эти. Любовные отношения друг с другом, на основе любви имеется в виду и служение. И когда собирается вот группа таких людей, и когда происходит вот этот киртан, все, тогда приходит понимание, что в принципе ничего не надо. Вот оно совершенство пришло, вот оно участвовать в яге. Одно из имен Бога, его называют Ягья. Это одно из имен Бога, Ягья. А? Да, может быть, я не... Я слышал такую спекуляцию, что Баба Яга, это та бабушка, йогиня, которая яги проводит. Да, но я не знаю, то есть это я не утверждаю, что это так, но занимательно звучит. Вот. Сказки, они же тоже откуда-то пошли с этими всеми.
Она же на одной ноге стоит, уже она как раз аскету
совершила. Ну, она аскетка, это точно. Посмотрите, в каком доме она живет.
И чем питается?
На курьих ножках.
Если посмотреть, как мы сейчас все современные живем, в наших избушках на курьих ножках, то мы вообще все аскеты.
Да, да, да. Баба
Яга больше к архетипам относится.
Даже целая книжка. Баба, это ж...
Да, это святой человек, Баба. Баба это святой человек. Баба. Или Баба-джи. Я вам отвлекусь, расскажу такую историю. Значит, там в Бомбее из общины Рада Гопинатхи или Чаупати, очень такая прекрасная община. И у них есть Гавардхан Эко Вилледж, так называемый. То есть там несколько, я не знаю, сколько там гектаров земли, там коров много, и там все в эко-стиле сделано. Они, конечно, развиваются с каждым годом, там вообще невероятно. Туда стоит поехать посмотреть на это все. Так вот, они, прежде всего, они там заботятся о коровах, но у них там есть два осла, кажется.
Два чего?
Осла.
Осла?
Да. Ну, это мой духовный учитель рассказывал, что... Ну, как-то так получилось, что это ослы у них там оказались, в общем. Но он рассказывал одного осла из-за того, что он постоянно делал так, бэ-бэ, его называли Баба. Бабаджи.
Это прикольно.
Да, Бабаджи. Это, говорит, у него имя Бабаджи. И они такие, ну, классические ослы. Ну, это так, по поводу Баба. Но мы должны совершать ягью и чувство долга согласно с писаниями. То есть, когда совершается ягья, не нужно ничего выдумывать. Люди склонны, мы все с вами склонны что-то выдумывать. Брать, вот мы что-то получили, так, дай-ка я подумаю, так, вот я сейчас применю это так-то и так-то. Это называется спекуляция. То есть, человек не должен спекулировать. Он должен делать так, как об этом пишется в Писании, как об этом говорят гуру. Если он начинает выдумывать свои собственные методы поклонения, то это уже не является яги или поклонение в гуне благости. Уже будут другие плоды. Без желания получить что-то взамен. То есть нужно делать это с желанием очиститься. В гуне страсти делается из гордости и с желанием насладиться плодами. Это характеристика яги в гуне страсти. В гуне невежества противоречит Писанию. Вроде бы и яги, но противоречит Писанию. Например, вместо бананов в священный огонь закидывать петухов. Ну, все нормально, а что? Ну, петухов закидывать. А такого в Писаниях написано, ну, ничего, ну, закидывают бананы, мы петухов будем закидывать. Это нехорошо. Интересно, без раздачи просада. То есть ягья считается незавершенной, если просад означает освященная пища. Если в конце не раздали освященную пищу, то ягья считается незавершенной. Поэтому в конце каждой санкиртаны яги, в том числе, должна раздаваться пища. И я вам честно скажу, потому что то, что мы обсуждаем в ведическом писании, это тоже яги в определенном смысле. Это тоже яги. И поэтому мы здесь тоже раздаем эти вкусняшки. То есть за этим стоит смысл определенный. То есть, да, оно может выглядеть как просто, вот знаете, ну, такой себе фуршетик. Да, обычное, но на самом деле это священное действие. И это все очень древняя наука. Очень древняя ведическая наука. Это все не просто так. Благодаря Валентине, которая это все готовит и вот сюда доставляет.
Упаковывает. И привозит, и все это делает так, что она просто... Ее здесь нет, но она есть.
И вот она тоже яги совершает. Без раздачи, без декламации вед. То есть, когда совершается не, без декламации ведических мантр. Без вознаграждения священнослужителей и без веры. Это все яги в гуна невежества. Священнослужитель или брахман, он должен... Ну, то есть, принято всегда было давать ему пожертвования какие-то. Потому что брахманы не работают за деньги, им не платят за деньги. Классически. Не платят деньги. Брахману было запрещено работать на кого-то за деньги. Но он получал пожертвования. Так было принято.
Но им же хорошие пожертвования им давали.
Давали хорошие пожертвования. Но интересно, я знаю по сей день таких брахманов, которые ездят, проповедуют ведическое писание, заезжают, им дают хорошие пожертвования. Они берут ровно столько, сколько им необходимо, а остальное оставляют так, что даже никто не замечает. Там же, у тех же, кто им дал. И едут дальше.
Просто был такой пример, что царь. Я говорю, ну а что он с ними делает? Ну что жить надо, миллион коров. А потом ответили, что вот только, ну, не знаю, я правда не знаю, вот она говорит, что они эти подарки кому-то тоже дарили там, там или да. отдавали на зла.
Это да, да. Подарок, у нас говорят не дарок, но в ведической системе подарок, передарок получается. Ну то есть это нормально было.
Бедный.
Да, получил, передал. Все, то есть на свои нужды брахманы тратили немного. То есть то, что необходимо. Если ему нужно было Мерседес С-класса купить для того, чтобы проповедовать, ну, покупал.
Без Мерседеса не проповедую.
Это шутка была. Есть такое понятие, называется тьяга. Тьяга означает отрешенность определенная. Я отказываюсь. Тьяга. Отказываюсь от чего-то. Так вот, тьяга тоже есть в различных гунах. Отказ. Отрешенность. Отречение. То есть не нужно отказываться от так называемой нити кармы. Что это означает? Не нужно отказываться от своих обязанностей. Это одна из самых основных тем Бхагавад-гиты в принципе. Нельзя отказываться от своих обязанностей. Нельзя. Например, если человек увлекся духовной жизнью, увлекся, а у него есть дети, и он так увлекся, что он посчитал, все эти дети – это порождение гун материальной природы. И я должен предаться с потрохами. Поэтому он должен тьягу совершить, отречься. Я должен отречься от этого материальных комков невежества. Вот это называется бестолковый человек, который не понимает, что он должен исполнять свой долг родителя. Если ты родитель, ты должен исполнять свой долг. Все. Увлекся ты духовной жизнью или не увлекся, это уже твои сложности. Но если у тебя есть дети, ты должен исполнять по отношению к ним долг.
Но вот если, например, дети выросли, он остался с женой. Ведь если пока он живет с женой, он же не имеет права рядом с ней находясь, отвлекаться, потому что она реально мучается вот во всем этом. Я наблюдаю такую картину. Он может заниматься духовной практикой, ведь это его обязанность содержать семью. И в данный момент его семья – это его жена.
Я не понял вопрос.
Я говорю о том, что вот, содержать своих детей – это обязанность. Если, да. например, дети уже выросли.
И жену содержать тоже обязанность.
Да, да. Я спрашиваю, это же обязанность его. Обязанность?
Жену тоже обязан, да. Жену содержать тоже обязанность у мужчин. Это первая обязанность.
Я просто наблюдаю, что они для себя мультик придумывают, что типа он увлекся духовной практикой, и все, все ничто, и жена как бедная с ума уже
сходит. Да, это классика. Это классика.
А он в дзене называется.
Но да. если есть взрослые дети, которые могут содержать маму,
да не обязательно.
По описаниям же мужчина может в определенном возрасте принять саньясу?
Да, может. Может. Но это должно делаться с благословения. В любом случае это все должно делаться с благословения духовного учителя. Есть, потому что я знаю таких отрешенных, что отрекались от одной семьи, потом через несколько лет принимали новую. Это называется лицемерие вообще. Вот я в особенности не люблю эти вещи, в особенности. Вот это лицемерие. Но если ты не можешь уже, ну как, ну вот просто соответствуй своему уровню. Живи вот, ну не надо из себя вот свои слабости прикрывать отречением каким-то. Не надо. Зачем? Да, будь собой, да и все. Будь собой. И отказывайся от грязных привычек, от своих. Расти. Превзноси в гуну благости свою жизнь. Но, пожалуйста, не корчи из себя бабаджи. Не надо бабаджи из себя корчить. Все, есть дети, люби их. Жена есть, люби. Все. Учись, по крайней мере. Поэтому в христиане говорят, возлюби ближнего. Это не так просто, если так разобраться. Если дать правильную оценку этим словам, то это не так просто. Что всех люблю, я всех люблю. Да. А мы бы разделяли бы с вами бы. Уже столько раз по сковородкой по голове получил бы. Понимаете? Это так, так работает этот мир. Вот и все. Но надо учиться любить в быту. Надо учиться любить в быту. Учиться. Все, и не корчите себя отрешенного, отрешенного такого бабаджи. Поэтому не нужно отказываться от своих обязанностей. Есть обязанность зубы чистить по утрам. Надо чистить зубы по утрам. Все. То есть есть обязанность рано утром вставать. Надо рано утром вставать. Есть обязанности дхарма, понимаете, вот у каждого свои обязанности. Потому что результатом будет невежество таких, такой отрешенности. Потому что результатом будет, точнее, результатом такого отречения, когда люди вот отрекаются от своих детей, семей, от работы. Самая классика, это когда мужчины отрекаются от работы. И я... Да простят меня, вот все простят меня. Ну, то, что вот парадокс. Больше людей отказываются, вот они... Ну, то есть это распространенное явление. Когда человек увлекается, я еще хочу подчеркнуть это слово, увлекается духовной жизнью, увлекается. Хобби у него появляется, и он решает отречься от работы сразу же. Сразу же. А зачем работать? Это же надо быть трансцендентным ко всему этому. Надо быть трансцендентным. И он сидит... В невежестве вообще, в полном тамасе, в полном невежестве сидит, и он отрекся. Таких заблуждений очень много. Это бывает во всех религиозных движениях, в ведических. Ну, поскольку я состою в этой теме, то я вижу это в этой теме. Другая есть беда, что люди слишком... Работают, слишком они семейные, они такие все, они слишком работают. А яги и все остальное, ну это там меня, ну пускай подождет это, для, до пенсии подождет. Это другая уже крайность. Сбалансированная жизнь, вот наша жизненная кредо. Поэтому нужно изучать Писание. Бхагавад-гита прежде всего учит, учит людей действовать в чистом сознании. В чистом означает без привязанности к плода. Быть отцом. Без привязанности к плодам своего труда. Быть отцом без привязанности. У тебя сын может вырасти какой угодно, но ты совершенным образом должен научиться исполнять свой отеческий долг. Родители могут быть какими угодно, хорошими, плохими, мясо кушать или не кушать, водку пить или не пить, но надо, ты должен исполнять свою дхарму совершенным образом. Ты должен исполнять свои обязанности совершенным образом. Вот и все. Это не между тобой и ими, я еще раз хочу сказать. Не между мной и людьми, это между мной и моим желанием прогрессировать в гуну благости, смещать свой акцент своего бытия в гуну благости. Если человек занят своим делом, он менеджер по продажам, хорошо. С утра встал, там чик-чик, сделал необходимые обеды. Просто надо знать, как что делать, какую пищу кушать. Все, пошел менеджер по продажам. Не проблема. Вот нравится человеку работа, все. Я общался вчера с замечательным другом своим. Говорит, ну мне нравится моя работа, вот нравится мне. Он уже 10 лет практикует. Ну нравится мне. Что я могу с этим сделать? Я говорю, так это прекрасно. Это хорошо.
Почему считают, что или это,
или это, или это, да.
Или люблю ребенка, или люблю мужа.
Да, да, неправильно. Правильно, совершенно верно. Нельзя разделять эти вещи. Нравится, хорошо. Занимай свое место. Значит, работай, жертвуй что-то в храм там куда-нибудь, на какие-то дану совершай. Принимай участие в яге. То есть привези себе этот жизнь. А оно есть все. Какое-то служение по мере возможностей. Семья, чтобы была довольна. И отказ от вот, дурного общения. Потому что дурное общение означает, ну что там, как там, кто там сейчас у власти, кого назначили, кто там ИО, кто написал заявление, вот это вот все сейчас, белые, красные, коммунисты, капиталисты, понимаете, войны, давайте об этом поговорим, обо всем, женщины, спорт, кто там выиграл, какой кубок, кому оно все надо, понимаете.
От
ну,
этого ничего не меняется.
То есть от этого, да, ничего не меняется вообще. А когда ты им говоришь, что, ребята, извините, меня это не интересует. Тебя не интересует твое государство. Тебя не интересует твое государство. Это называется вообще иллюзия. Вот она, гуна страсти и невежества. В своем чистом виде. Так вот. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно. Вот это нужно запомнить. Есть обязанности какие-то, и это обременительно. Это отречение, все, не буду работать. Мне мешает это практиковать. Не буду работать, потому что мне мешает это заниматься духовной практикой. Это отречение в гуне страсти. И будут соответствующие плоды. Или из страха. Гипс снимают, клиент уезжает, все пропало. Понимаете, что такое страх? Отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, человек никогда не обретет подлинного плода тьяги. То есть отречение. Когда же человек выполняет предписанные обязанности из чувства долга, это должно быть сделано. Все. Это просто должно быть. Омыться просто надо и все. Просто надо. Вот долг такой, совершить омовение. Из чувства долга. Не чувствуя себя деятелем при этом. Должен понимать, что действуют гуны материальной природы. Без привязанности к плодам своего труда. Приготовлю тортик на ведоклуб, похвалят или не похвалят. Понимаете? Поэтому это всегда хорошо инкогнито оставаться. Это всегда хорошо инкогнито оставаться. Это признак того, что человек не привязан к плодам своих добрых поступков. Ну, я говорю инкогнито, включая совершение каких-то добрых деятельностей. Так вот, такова тьяга, таково отречение в гуне благости. То есть, обратите внимание, исполнять свои обязанности, невзирая ни на что, это и есть отречение в благости. Тьяга. Мудрые люди, они... не относятся к предпочтениям, к чему-то более комфортному. Например, омовение зимой и летом. Зимой холодно, летом тепло. И вот зимой неприятно омываться, а летом приятно. Так вот, мудрые люди не привязываются к каким-то обязанностям, как к комфортным. Вы понимаете, о чем я говорю?
Если не выполняют,
то всегда... Да, то есть долг, все, я должен сделать. Дети.
Они не обращают внимания на то, насколько в этот момент это выполнять. Удобно или неудобно.
Удобно, неудобно, да.
Нравится.
Вот правильно.
Нужно, правильно. Просто беру и делаю.
Просто беру и делаю.
При любых условиях.
При любых условиях. Хозяйка, жена должна накормить свое семейство. Все, просто беру и делаю. Хорошее настроение, плохое, нужно, я делаю. Да, да, да. Вот такое вот, не то, что вот у меня сейчас есть настроение, я делаю. На самом деле, это то же самое касается вот общения, как мы собираемся. Вот разные гуны влияют. Разные гуны влияют. Но если человек серьезен, то ему надо во что бы то ни стало сделать практикой. Все, это просто надо, это нужно для моего собственного развития, это нужно, это гуна благости, это очищает сердце очень сильно. Поэтому, и я уверен, в жизни каждого из вас было такое, когда вы вот не хотели, но сделали так, как надо, и потом думаешь, вот хорошо все-таки. Вот это вот поступок в гуне благости, удовлетворенность внутренняя приходит, внутреннее счастье приходит. И в Бхагавад-гите подчеркивается, что тьяги, или отрешенный человек, вот обратите внимание, это очень интересно, это тот, кто отрекся от плодов своей деятельности, а не от деятельности как таковой. То есть, есть семейные, опять же, отношения, есть работа, обязанности на работе. Кажется, отречься, значит, порвать связь с миром, вот это значит отречься. Поселиться в пещере, уединиться, в монастыре закрыться. Отказаться от материальной деятельности. Но нет, Бхагавад-гита учит другому. Отречься от плодов. Я не думаю о том, как я буду наслаждаться, когда мне выплатят зарплату. Я не буду рисовать себе картинки. Вот, устроился на работу, сейчас мне платили 300, а теперь 1000. И вот теперь я буду исполнять свой долг очень качественно. И что же я буду делать? И пошла медитация. Чик-чик-чик-чик, и ты понимаешь, что 1000 уже не хватает. Потом с 1000 на 2 перешли. И опять я буду исполнять свой долг, работать. И опять медитация пошла. Как я 2000 распределил? И опять уже 2000, кажется, не хватает. Вот такая концепция. То есть человек должен отрекаться от плодов. Хорошо, 1000, окей, very nice. Принимаю. Что-то жертвую, что-то на семью. Но если человек не может пожертвовать, если у него квартплата, там, небольшая зарплата, вот не может жертвовать. Ну хорошо, бывает и такое. Можешь что-то сделать просто физически где-то там как-то послужить. Такое тоже может быть. Но он не думает, что вот если я получу большую зарплату, и у меня будет много денег, тогда я буду счастлив. А если у меня будет мало денег, ну тогда я буду страдать. Нет, нужно отречься от плодов. В своем сознании, прежде всего. Дорогие друзья, плоды-то будут все равно, вот в чем проблема. Все равно... У кого-то привалит, и у кого-то заберет. Да.
Смотрите, вот сидя здесь, вы говорите, что нужно отречься от этих плодов, не нужно думать, что если не будет, будет много денег, то будет хорошо. Но ведь обычно человек это подобное слышит, потому что весь социум говорит об обратном. Он не может понять, почему он должен этому всему поверить, почему ему нужно идти за этим.
Это называется, у него нет знаний, у такого человека. Потому что наше современное общество, и мы все жертвы этого общества, этой цивилизации, мы привыкли быть мотивированы плодами. Это привычка, глубокая привычка на уровне сознания. И ее надо менять, разрывать эту цепь.
Даже в детстве тебя хвалили только когда что-то сделаешь.
Да, мы привыкли.
Хороший.
Ну, это, в принципе, нормально, как человек. То, что вы говорите, обязанность, это дхарма. Дхарма ведет к картхе.
Но в том-то дело, нужно быть привязанным к дхарме, а не к артхе или к каме.
Ну, по сути, как бы, если ты вообще привязан, то это уже не дхарма.
Не, если ты привязан к исполнению своего долга, то ты отрешен. Такая концепция.
Есть же несколько видов долга. Есть, по сути, долг как, ну, допустим, служба в армии.
Не, мы говорим долга священного, предписанного в шастре, в Писании.
Если он священный долг, да, тогда это дхарма.
Вот, только священный долг. Другие долги не рассматриваются. То есть человек, даже если его призывают в армию, он должен понять, в соответствии с Писанием, я должен идти туда или нет. Все. Гуру есть. Есть Писание. Он спрашивает у гуру, как применить это Писание в моей жизни. И для кого-то должен идти, а для кого-то не должен идти. Это уже детали. Но мы говорим о том, что наше общество привыкло быть мотивированным. Мы привыкли быть мотивированы плодами. Ну, например, зачем было создавать ведический центр? Для чего? Вот вы подумайте. Вот интересно, а зачем мне давать знания кому-то? Вот зачем?
Вы заботитесь о своих детях, внуках и правнуках.
Истинно.
Оно часто под такой маской скрывается совсем другое. Вот честно. Часто, густо скрывается что-то другое. Очень важно. Поэтому должна быть связь с наставниками, с духовными учителями, которые благословляют, даже если это работа какая-то, просто зарабатывание денег. Должна быть связь. По-честному нужно поступать. Если ты зарабатываешь деньги, то зарабатывай деньги. Если ты здесь ты не зарабатываешь деньги, ну значит не зарабатывай деньги. Ну как это должно быть честное просто отношение. То я общался недавно с людьми, которые тоже подобные проекты. У них очень хорошо получается. Мы замечательные, сами ребята очень хорошие. Они у нас было общение, очень позитивное, хорошее общение. Делились опытом каким-то, они спрашивали что-то, вот. И я их спросил, подобные мероприятия, какая цель деятельности? этой организации. Заработать деньги или бескорыстное служение. Две разных есть концепции. Они сказали честно, заработать деньги. И я говорю, вот это очень хорошо, что вы честно говорите. Потому что когда это подается под маской бескорыстной деятельности, на самом деле заработать деньги, вот это нечестно. Это нечестно. То есть если человек хорошо, то есть может быть какой-то симбиоз тоже, и заработать, и заработать в благости. Ну, то есть, хотя если мы читаем, вот сейчас изучаем гуны, что такое гуна благости, страсти или невежества, здесь не обсуждается, какой именно деятельностью ты занимаешься. Обратите внимание. Не обсуждается. Бухгалтер ты? Или ты проповедуешь ведическое знание? Считаешь, что деньги олигарха? Получаешь там свою 1000 в месяц, например. Или ты проповедуешь ведическое знание? Вот что может... Вот что лучше? Что больше в благости? Проповедовать ведическое знание или деньги считать у олигарха? Вот что больше благости? Мне вот оно так кажется. А если я проповедую для того, чтобы заработать? А бухгалтер в благости сидит и исполняет наставление духовного учителя, который сказал, работай, поддерживай свою семью. То кто больше из нас в благости? То есть форма деятельности не так принципиальна. Важно, в каком сознании человек занимается. Очень важный момент. То есть вот это вот называется привязанность к дхарме, к священному долгу. То есть человек переживает, чтобы сделать так, как велит дхарма. Это, кстати говоря, ну, если говорить вот так на чистоту, то самый, о чем говорят комментарии, о чем говорится в Писаниях, что высшей даной, вот это мы говорили, пожертвование, да, это дана, раздача милостыни там или подарки и так далее. Вот, самой высшей данной является, когда именно бескорыстно передается знание ведическое. Это высшая категория пожертвования. Но если это делается бескорыстно, а вот я вам скажу честно, что бескорыстно, это не так просто. Это не так просто. Потому что кроме денег бывают еще более тонкие вещи, которые неосязаемы. Какие, например? Ну, например. Слава, почет. Уважение со стороны окружающих. А это привязывает очень тонким образом. Мне не надо никаких денег, все нормально, буду ездить на Запорожце или пешком ходить. Одежду одену соответствую, босиком буду ходить по морозу. Не надо мне ничего. Только почитайте меня, пожалуйста. Поклоняйтесь мне. Проводите мне службу каждый день. Понимаете? Вот такое вот сознание может быть.
Да, которого да. Ученики накормили ЛСД.
Да, 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 да.
И он там потом так выдал. Начал исполнять.
Да, да, да. Да.
Признался в чем?
Да, очень интересный момент. Почитайте путешествие домой. Очень интересный. Как он там, все, вы должны учителя слушать, палка их там, если колышнешься, медитацию учил, только пошевелился, получал палкой. Такой строгий был, весь отрешенный. А потом заметили, что одна девушка из его учениц что-то заходит к нему надолго вечером, через несколько часов выходит. Не могли понять, что же она там делает.
Индивидуальное
занятие по медитации. И потом спросили у нее после очередного такого похода. И она начала плакать и все рассказала. И тогда они взяли, подсыпали этому учителю ЛСД в напиток. И он начал говорить, вы должны мне поклоняться все. Вы должны поклоняться мне, понимаете? Это как у шоу трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Он выдал ту информацию, которую на самом деле он скрывал. Но самое интересное, что был еще один или учитель, или бабаджи, я не помню, которому тоже он съел при своем ученике ЛСД. Но он был настолько святой,
да.
Что оно на него не подействовало. То есть его разум...
Не помутился.
Да.
Да, да, да. Так вот, это очень важный момент. Надо честно, я честно исполняю свой долг. Ты работаешь на работе, там, но надо честно делать. То есть у человека должна быть привязанность вот к этому, к честности. По-честному просто поступать. Он должен всегда думать, как будет честно, как будет честно. А как честно отвечает Писание. Он не придумывает сам, так, вот это хорошо, вот это плохо. Поэтому, когда он поощряет кого-то или когда он кого-то наказывает, он думает, главное, чтобы я сделал это с точки зрения дхармы, священного долга. Вот это называется ведическая жизнь. Все остальное – это не ведическая жизнь. Люди не должны себя обманывать. Понимаете? Поэтому деятельность, отречение деятельности в Бхагавад-гите в принципе не поощряется. Там Арджуна, который стоит и который хочет отречься от деятельности, а у него деятельность очень такая непростая, ему нужно было убивать, он воин. Очень тяжелая деятельность. И люди, которые стояли по ту сторону баррикад, так сказать, были близки ему, и он не мог этого сделать. Но у него был священный долг, он должен был убивать. И были доводы различные у него в сознании, он был просто сбит с толку. Как же правильно поступить? Стрелять, не стрелять, убивать, не убивать. Поэтому вся Бхагавад-гита поощряет Арджуну, побуждает Арджуну действовать, совершать деятельность, но в правильном сознании. Хорошо понимая, кому все принадлежит, как действуют гуны материальной природы, без привязанности к плодам своей деятельности, все. На духовной платформе действует, что есть души в конечном итоге, что все мы души, у тела есть начало, конец.
Вы помните, кто его наставлял?
Не помню.
Нам сложно так.
Нет, почему? Нет, разницы нету. Разницы нету. Мы имеем Бхагавад-гиту, мы имеем учителей, которые говорят то же самое. Вопрос нашей способности принять. Арджуна принял. Он сказал, есть текст такой, «Карпанья душо пагата свабава, причхами твам дхарма самудгачета». Дхарма самудгачета. Я сбит с толку, не понимаю, в чем моя дхарма. «Я чреяся нищита брухи танме, шишьястый гамшадхимам твам прапанам». Поэтому скажи мне определенно, в чем мой долг, в чем моя дхарма. Определенно, нищита, означает четко и ясно, какое благо я получу, от какой деятельности? Мне, пожалуйста, мне нужны вразумительные наставления. Он просит конкретные наставления. Поэтому мы тоже, когда приходим к гуру или к наставнику, если он, конечно, есть, мы должны просить конкретных наставлений. Что мне делать? Что мне делать? Я сбит с толку, я не знаю. Если человек думает, я не сбит с толку, мне все нормально, я знаю свою дхарму, все хорошо. Welcome to illusion. Это не бывает такого. Если Арджуна был сбит с толку, то что говорить о нас? То есть нам нужна помощь, смирение. Для того, чтобы подойти и спросить, это же наше смирение. Это же надо смирение.
Последний раз смиренно прошу.
Да. Да. Это же надо смирение. Знания тоже есть в различных гунах природы. Знания в саттве, то есть в благости. Позволяет человеку видеть единую душу во всех телах. То есть знание, которое приводит к осознанию духа. Вот это знание в благости. Знание в страсти о том, что в различных телах находятся разные по природе живые существа. Разные по природе живые существа. То есть это различные доктрины, философии, концепции, теории, что все мы вот разные. Потому что веды учат, что нет, мы все души. И души качественно едины. То есть мы уникальны. Уникальны. Мы не наштампованы. Знаете, как... Я хотел сказать, я недавно так задумался об этом, что... Природа никогда не создает ничего одинакового.
Ничего не повторяется.
Люди создают одинаково. То есть они ставят конвейер и создают одинаковые там игрушки, телефоны.
Серийное производство.
Но вы не найдете в природе одинаковых деревьев, две одинаковых травинки.
Невозможно.
Песчинки, снежинки. Не будет. Природа всегда все разнообразна. И мы видим, снег идет, а ну вроде бы как все одинаково. Но оно, каждая снежинка индивидуальна. Точно так же и души. Мы все одинаковые в том, что мы принадлежим к одной категории энергии. Все мы джива-татва, так называемые. То есть духовная энергия, пограничная энергия, по-другому называют, татастха-шакти. То есть это энергия Бога, в конце концов. Мы частичка Бога. Каждый из нас является частичкой Бога, частичкой Его энергии, если быть точным. И в этом наша общность. И самое парадоксальное, знаете что? Что Господь любит всех одинаково. Вот одинаково. Не то, что Он думает. Вот этот вот хороший, вот этот хороший вот человек. А вот этот человек плохой. Святые люди даже не думают таким образом, что говорить о Господе со мной. Святые люди не делят на хороших и на плохих. Понимаете? Знание в невежестве, агайтукам, оно появляется ниоткуда вообще, на основе, не основанное на шастрах, на писании. Привязывающее человека к одному виду деятельности, как единственному важному. Знание, которое ограничено только материальными вещами, еда, омовение, наслаждение с женщиной и так далее. Знание, которое служит одной цели, комфорт для тела, телесная концепция, не дающее представление об истине и отличается узостью и скудостью. Это все признаки знания в невежестве. То есть, понимаете, знание тоже может быть в разных гунах. Нам надо получать знание в благости. Деятельность, карма, деятельность в благости, в сатве, она совершается, интересный такой момент, регулярная деятельность. Вот то, что я делаю регулярно, вот это заслуживает на то, чтобы назваться благостью.
Дисциплина в деле?
Ну да, порядок. Организованность. Порядок, вы знаете, порядок. Каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. То есть это деятельность, почему? Потому что природа и гуны благости является поддержание. Легко начать какой-то проект там или что-то, какую-то семью. Тоже легко начать. Или ребенка какого-то родить. Начать несложно. Страсть легкая идея. А вот поддерживать потом тяжело. Надо прикладывать усилия. Но люди в благости.
Постоянные усилия.
Люди в благости способны на это. То есть она упорядочена. В основе такой деятельности нет любви и неприязни. Очень интересно. То есть, например, какой пример привести? Даже возьмем кассира, который продает благостные пирожки без мяса.
Самос.
И вот стоит очередь. И среди этой очереди есть человек, который очень сильно оскорбил кассира. Увел жену. Страшно. Увел жену.
Если невеста ушла к другому, то неизвестно, кому повезло. Может, не ему доплатить?
Ну, это уже комментарий на эту выдуманную мною историю. Но я хочу просто привести пример. Идет... Значит, самообслуживание, да. Пирожки в самообслуживании. Очередь. И доходит. А перед ним два человека, которые вот приходят раз в пару дней, берут пирожки и говорят, такого прекрасного кассира, как вы, продавца пирожков, мы не встречали во всех трех мирах. И вот этим он раз продает все, а тут он. Понимаете, сразу негативная эмоция. Негативная. То есть это были люди, которые мне говорили приятные слова, я с ними раз, а тут хоп, я с ними сразу.
Самосы закончились.
И значит, тебе самосы можно, а тебе обед. Уже обед, все, у меня обед теперь, мне надо самосы. Так сейчас, извините, сейчас только 13:58. Это ваш долг дать мне самос. Нет. Понимаете, что такое ненависть и... и любовь. Когда человек исполняет деятельность, предписанную шастрами, он не должен попадать в капкан любви и ненависти. Любви имеется в виду привязанности. Привязанности. Почему? Потому что меня, они меня хвалят, вот с ними, значит, я буду, вот, им я буду давать наставление. Почему? Потому что они меня хвалят. Или раздача, опять же, раздача пищи. Нищие стоят в одном ряду. Вот этому дам, а вот этому не дам. Почему? Да потому что он плохой, он мне не нравится. Какие еще примеры? Деятельность в такая дифференцированная. Речь идет об исполнении долга. Дети, кстати говоря. Может быть, несколько детей. И кому-то больше, а с кем-то в семье не без урода.
Кому-то прощают, кому-то очень жестко.
Это могут дети быть или зависимые люди. У начальника могут быть подчиненные. Ну почему-то. Любимчики, да. Это не, нельзя, это очень неправильно. То есть разное бывает. На людей разные гуны влияют. То есть надо учиться ко всем одинаково относиться. Это еще один из уроков Бхагавад-гиты. Упорядоченная деятельность, нет привязанности, любви и ненависти или желания насладиться плодами, опять же. Деятельность в страсти требует огромных усилий. Например, человек строит дом. Есть у него 30 тысяч чего-то. Дом, который он хочет, стоит 60. И он думает, построю-ка коробку, крышу поставлю, а там, ну, как-то оно будет. Я ж просто, мне же для детей надо. Ну, мне ж надо, мне священный долг.
На 60 надо.
На 60. Священный долг, значит, у меня на 60, а по возможностям на 30. Если тебе по возможностям на 30, значит, другой друг, живи на 30. Я только сегодня общался тоже с другом со своим одним. И вот он говорит, мы подумали, они купили землю несколько лет назад, значит, хотели строиться, может быть, когда-то. Но вот они пришли к выводу, что построиться у них не получится, потому что просто нету за что. Вот. И решили поселиться в квартире. Так это прекрасно. Это прекрасно. Все, зато ты не... Ну, вот это называется жизнь в благости. А не то, что ты живешь с птичками, казалось бы, а я знаю таких, ну, то есть, такие варианты. С птичками на природе, но долгов из-за этого дома, недостроенного. Там облгаз, облсвет отключают постоянно. И все они виноваты при этом, понимаете? И все они... Не дают жить, они виноваты. У них высокие налоги, у них все не виноваты. Вот рядом сидит, нормально живет, никого не трогает. А это все виноваты у него. Поэтому нужно жить посредством. Ну, понимаете, посредством. Это очень важно. Кому-то хорошо, можете ездить на Порше, ездить на Порше, какие проблемы. Ездите себе на Порше. Ну, только так уже, если ездишь, то ну, езди тогда уже. А не так, что... Отдал же на бензин, потому что 20 литров расхода.
Ну, да. Ну, то есть, я, говорит, не понял, что кредит ее взял, он говорит, да, норит вообще, говорит, дети, жена не доедает, он взял кредит, чтобы раз в неделю вдоль Бровки выехать на этом лэнд-крузере. Зачем он тебе? Ты работаешь?
Ты как-то используешь, тебе нужно там, ну, для предварительных расходов. Нет. Зачем она тебе нужна? Хочется.
Потому что гуна такая. А вот я вам скажу, в Индии там все по-другому. Посиди. Там вот ездят такие вот жижики такие маленькие. У нас была история, когда нас не пустили на самолет с женой, мы остались. Ну, это долгая история. Но остались, $200 в кармане, в Бомбее. Я перезвонил нашим знакомым, товарищам. Они организовали, в общем, попросили какую-то своих знакомых, там, семью, которые жили возле аэропорта в Бомбее. Они приехали, нас забрали. Приехал муж, жена, это было ранним-ранним утром, потому что самолет у нас, на котором мы должны были улететь, был ночью, улетел ночью. Ну, в общем, они нас взяли к себе домой, живут в простых, ну, простая такая себе квартира, там несколько комнат, взрослые сыновья на каких-то там айтишников учились такие, ну, как взрослые студенты.
Они индусы или...
Индусы, индусы. Да, индусы. И вот, ну вот по-простому. Машинка-то это такой, ну, таком, как он, ну, такой вот, ну, там такие вот машинки все. Приехали, забрали, одолжили нам денег на билеты, на 2 билета, в общем. Мы купили, дали переночевать, откормили там все. Посадили на... Потом привезли в аэропорт. Этот, такие, ну, где-то им уже 50 было плюс-минус, там этот, который папа, он вообще как советский инженер, с таким дипломатом, такой уже седоватый, лысая голова, такой, все, какой-то серый костюмчик одел, пошел себе, все, ну, я в офис, И потом вот эти наши друзья, которые, их друзья, через которых, ну, вот мы на них вышли, так сказать, они приехали к нам, сюда, в Киев. И мы, это прошло какое-то время, мы разговаривали, вспомнили об этой семье, Джоти. Ее звали, эту женщину, Джоти. Вот. И мы спрашиваем, как там Джоти поживает? И, ой, очень хорошо поживает, все, молодец там. И, говорит, и как-то мы разговаривали с их семьей, и нам эти наши знакомые говорят, ой, они вообще невероятно богаты. Ну, я говорю, в смысле, очень богатые люди. Я говорю, ну, я понимаю, в Бомбее недвижимость там дороже, чем в Москве, хорошо, но квартира там у них 2- или 3-комнатная, не знаю. Не очень богатые. Вы вот жили в таком-то, таком-то доме, а там, ну, не помню, сколько там было этажей, то ли 7, то ли 9 этажей дом, там в один подъезд, кажется, или 2. Я не, особо не, потому что я в трансе был после бессонной ночи. В общем, мы говорим, да, так он говорит, так это их дом. Дом их, понимаете? А там недвижимость дороже, чем в Москве стоит, в Бомбее, я вам говорю. И у них, говорит, такой не один.
Но они не заворачивались.
Это было тяжело вообще, это тяжело сопоставить. То, что видишь глазами просто-напросто, как они живут. По-простому вообще, по-простому, понимаете? И вот такие вот капиталы. И это не первая, и не единственная семья, вообще не единственная, с которых я вот так вот соприкасался, с индусами. У них это в крови. Конечно, это не все такие там, но, ну вот, ну, вот это в Индии, это самое прекрасное. Вот это вот эти люди. Потому что у нас таких очень тяжело найти. Даже если человек 300 раз уже ведическим стал, ну вот все равно, вот это вот, настолько оно здесь заезжено, понимаете. Вот эти кредиты, вот эти вот, жизнь в долг. Это просто гуна у нас. Такая, такая гуна просто, обусловленность. Просто обусловленность такая, вот и все. Они живут там другими категориями, совсем другими. Все по-простому, вообще по-простому. Если гости открывают двери, все. Свадьба, несколько тысяч человек там гуляют. Я был там в другой семье, нас приглашали тоже. Так у него тоже клиника на первом этаже, он хирург глазной. На первом этаже клиника, и потом у него там достроено, вот там он живет. В этом, вот клиника снизу, и это же его дом сверху. Вот. И заходишь, ну вот по-простому живут вообще. Вот по-простому живут они, понимаете? Без забабонов вот этих вот. Я рассказывал, где-то я рассказывал это в Белой Церкви, когда вот были в прошлые выходные. У них даже, у них у индусов есть привычка стирать белье, выходить на реку и бить об камень. Песок, камень, песок. Но эти живут как бы не возле реки. И у них отдельная комната, прачечная такая. Стоит стиральная машинка, повернутая дверцей к стенке. Рядом лежит камень. Понимаете? Рядом лежит камень. Если бы я этого собственными глазами не видел, я бы сам себе не поверил. Но у них прислуга, понятно, прислуга тоже, то есть у всех есть прислуга. Ну вот там средний класс обязательно есть, значит, прислуга. Средний, выше и так тем более.
Но они им дают работу?
Ну дешевая вообще, очень дешевая рабочая сила, очень дешевая. И это, в принципе, у них в культуре. Это всегда так было. Вот.
Но они нуждаются вообще в этом, или они просто как бы...
Не нуждаются. Это нормально. Это было нормально. Это у нас одна женщина, у нее муж, дети, работа еще, уборка дома, прям всем приготовь, сериал любимый успей посмотреть, и еще и поспать за это надо, за 15 минут, что осталось, успеть. Как мне мой товарищ недавно, вот мы общались, он говорит, ну общались... Мило общались так в юморной обстановке. Он купил своей жене этот. И он говорит, а у них недавно сын родился. И он говорит, цитировал мне, когда у них ну, произошла такая небольшая размолвочка, и он цитирует, ну что ты хочешь от женщины, которая спит 17 минут в сутки? Ну там эта штука, она показывает глубокий сон, там еще какой-то сон. Вот. И... Ну, это факт. Люди погружены в эти все женщины. Вот они, ну, как это все возможно? Ну, невозможно. Приходится, либо у тебя бардачок будет какой-то, либо у тебя кто-то не доест, либо ты с кем-то поссоришься, потому что у тебя кто-то не доест. Вот. Но вот так всегда было. Была прислуга, которые помогали, они заботились о слугах, кормили их, содержали их, давали им вещи, кровь. Ну, вот. Это целая система. Да, не, ну это нормально, просто...
Я могу сказать, что на самом деле сейчас это позволяет себе те, которые могут позволить, это не обязательно очень пока.
Есть и волонтеры тоже, я сама этим занималась. Я просто понимаю, что только беременная женщина, а потом она родила, она еще не перестроилась, и... а муж на работе, а она одна в квартире. Раньше же как семьями жили,
да.
То есть улица как формировалась, улица Ивановых, потому что там все Ивановы живут.
Да, да.
Да, сейчас именно такое жуткое
какое-то
одиночество.
Да, да, сейчас одиночество, 100%. Но там такого нету, в Индии такого нет. Ну, как бы есть, конечно, но не в таких масштабах, как у нас. Нам есть чему поучиться. Деятельность в тамасе, то есть в невежестве, вызвана заблуждениями. Человек сбит с толку. Человек сбит с толку, он не понимает, что к чему, куда и как. Противоречит писаниям, совершая безответственные действия, человек принимает в расчет только собственный опыт. Такой комментарий. Это называют иллюзией. То есть человек на основе своего опыта определяет, хорошо, плохо, писание его не интересует. Неосмысленно совершается, без учета порабощающих последствий, то есть кармических реакций. Или деятельность с применением насилия разрушает дхарму, знания и другие позитивные вещи. Такая деятельность, такая работа причиняет страдания данной душе и другим живым существам. Все. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо вам большое.